Потому что я говорю, что Иисус естественный и сверхъестественный. Он прямо сейчас здесь. Иисус здесь. Вот представьте себе комната. Там апостолы. Они чудеса творят. Творили. Потом приходит женщина. Апостолы, они в теме. Иисус у них учитель, они учатся, они избранные. Приходит какая-то женщина, вот типа вот этих вот женщин, которые у нас там, и портят собрание. Ну, одна плачет, другая слезами Иисуса ноги омывает. Я просто говорю, вот в это же самое время, когда другие сидят, в это же самое время Иуда, он соблазняется. В это же самое время. Я не говорю, что здесь есть Иуды, ни в коем случае нет. Я просто говорю, какая разная реакция, но на одно и то же, понимаете? На одно и то же. И на самом деле Бог хочет, чтобы мы переживали вот эту глубину. И я думаю, что когда Он говорит, сказываю вам, что где бы ни было проповедано Евангелие, вот об этой женщине везде будут рассказывать. Все будут о ней рассказывать. Потому что есть такая глубина, когда ты уже не можешь себя особо контролировать. Мне говорят, о, духи пророческие повинуются пророкам. Ну, может быть, ну вот, я пророческий, да, а есть какие-то, знаете, другие духи, ну вот, которые никак не хотят никому повиноваться. Например, Дух Святой. Вообще-то Он Господь. Я нигде не видел, чтобы Господь не повиновался. Ну вот. Господь вел себя со мной часто бесцеремонно, и я не мог себя контролировать. Знаете, даже без Господа я не мог иногда себя контролировать. Особенно, когда смех нападает. У вас было такое? Такой смеховой понос. А представьте это не вовремя, не в правильном месте, где-то в камерном театре, где актеры играют на носу, где сейчас Ромео с Джульеттой застрелится, повесится и отравится. Все плачут, и вдруг на тебя нападает ржа. Ну, просто нападает страшная ржа. Вот. И ты не можешь себя контролировать. И все цыкают, цыкают уже. И ты выбегаешь из зала, срывается спектакль. Ты простите, простите. И там в фойе слышно. То есть мы не всегда можем себя контролировать. Меня Бог подставлял в такие ситуации, когда я и не мог. И когда я в церковь пришел, Бог просто напал на меня, я не мог себя контролировать. Это меня очень удивляло. Я пытался, я старался. Я сказал, я не буду плакать. У меня такая мысль пришла дурацкая. Японские мужчины не плачут. Вот такая мысль. Я подумал, если японские не плачут, то мы, русские, 100% можем не плакать. И поэтому я взял себя в руки. И, о ужас, я начал прыгать вот так вот, как отбойный молоток, вот так вот, выше всех, вот так вот. И это просто энергия, она должна была куда-то деться. Я сказал, тогда лучше плакать, ты опозорил меня, Бог, я теперь прыгаю. Вот, и скачу. И таким образом, пока я не дошел до общежития, где я тоже не сильно себя контролировал, вот, поэтому, когда говорят, что ты можешь себя контролировать, это люди, которые не знают меры, ну, определенную меру только знают Духа Святого. Теперь я хочу показать вам. Мне вот так Тони испортила все собрание. Потому что там у нее было интереснее. И она 3 часа она добиралась до служения. И когда добралась, я пожалел. А добираться-то всего 50 метров. 50 метров всего. Вот, 3 часа она добиралась. И когда она добралась, то все перестали меня слушать и смотрели, что там происходит. А Оля Батина, где она? Ты здесь, Оля? Да. Или ты еще здесь, или ты вот... Ну, нет, да? Она, у нее были грыжи межпозвонковые. И она Тоню коснулась рукой. Говорит, Тоня, я хочу то, что у тебя. Коснулась рукой, отлетела туда за лавки. И там она исцелилась от грыж. Вот, полностью исцелилась. Сейчас я извиняюсь, я выключу, потому что это не грешок, это согрешок. Если кто не забыл, вы можете, ну, забыл, тоже можете включить. Вот. И, итак, у меня небольшое такое послание, связанное немножко с пожертвованием. Что-то пошло не так, называется. А что-то пошло не так. Даже название. Мы пока тут стояли, мне Бог дал. Что-то пошло не так. Однажды я в подъезде нашел надпись. Какая-то девушка, видно, написала. Я даже знаю, какая. Вот, она написала, почему все не так? И я знал, почему у нее все не так. Я даже удивляюсь, а почему у нее должно все быть так? Если на нее посмотришь, там все должно быть не так. Если бы там что-то было вдруг так, то это просто какое-то чудо несусветное. Когда ты орешь, пьяная по двору ходишь, хамишь, парням морды бьешь, и думаешь, почему мне замуж не выйти? Почему все не так? Ну и вот, почему все пошло не так? Ну, а на самом деле, я думаю, что есть замысел Бога, чтобы у тебя все было классно, все было так. Аминь. И вот начинается все не так, когда слово приходит. Либо все будет хорошо, когда слово приходит, либо все будет не так. Вот, совсем не так. И, например, у фараона все было классно. Вы помните, да? Вообще все было ништяк. Рабы на месте, бюджет страны пополняется понятным образом, структура понятная, ну, государство. Вот он, фараон, жрецы в понятных одеждах, вы понимаете, борода у всех в подстаканнике. Все понятно. Ну, и вот. То есть, все понятно. И вдруг приходит Моисей, одежда бедуина, где-то еще засохшие какашки старые. Ну и вот, он же овец спас. Вы знаете, там посидишь и полежишь где-то. И он приходит, говорит, отпусти мой народ. И вот с этого момента у фараона все пошло как-то не так. Ну вот, совсем не так. Потому что это нарушило уклад его жизни. Вот, то есть у него были определенные правила, определенные принципы. Он знал, как чморить, как угнетать. Он знал, с кем хорошо, кому дать денег, кому не давать, кого бросить крокодилом, кого не бросать. То есть у него все было в теме, все так. И Библия говорит, что Бог говорит, я ожесточу сердце фараона. Помните эту историю? Мне иногда задают вопрос. Вот смотри, вот Бог такой интересный. Взял Бог и ожесточил сердце фараона, чтобы потом надавать ему по тыкве как следует. Но зачем же ему давать по тыкве, он хороший. Сначала надо сделать плохим. Я говорю, вы не понимаете, Бог не отделяет себя от своего слова. Вот смотрите, например, я могу ожесточить чье-то сердце, даже сейчас, нечаянно. Кто-то хочет развестись. А я говорю, не разводитесь, живите вместе, люби ее. Я ее ненавижу. Я говорю, а ты ее люби. И он начинает злиться на меня, понимаете? И пастор Сергей ожесточил его сердце. Это не я ожесточил его сердце. Это Слово Божье ожесточило его сердце. Понимаете? Поэтому, когда Бог говорит, я ожесточу сердце, это просто Бог знает, что когда Моисей откроет рот и скажет Слово Божье, то это Слово ожесточит сердце. Поэтому к евреям написано, когда услышите Слово Господа, не ожесточите сердец ваших. Помните это, да? То есть это не то, чтобы Бог специально устраивает эксперименты с ожесточением сердец. Нет, это реакция человека. Помните, у Иуды все было так, пока за деньги не заговорили. То есть все было ништяк. То есть, но когда он увидел эту женщину, которая плачет, которая переживает Дух Святой, которая 300 динариев, духи за 300 динариев, годовая зарплата, ну, можно сказать, не знаю, 500 000 бы сегодня, наверное, было бы, или там, ну, много. Взяла их и вылила расточительно на ноги Иисусу, а что-то не на ноги, что-то на пол вылилось. То есть она это все вылила, и Иуда сосчитал ее деньги. Хотя это же не его деньги были, но он близко к сердцу. Вообще, когда деньги, у него сразу сердце реагировало, как будто это его, вы понимаете. Ему казалось, ого, вот. Хотя это не его. Знаешь, и он сосчитал чужие деньги и говорит, это же можно было накормить столько народу, а ему по барабану этот народ, он сказал это, потому что он жадный был, не потому что любил народ. И Господь ему говорит, что вы ее смущаете? Вы знаете, нас часто смущает. Вот ты там плачешь перед Богом, смеешься, тебе Раз так бровями на тебя посмотрели. Ты что тут плачешь, смеешься? Ты что тут это? А я говорю, что вы смущаете человека? Человек ржет. Это что, плохо что ли? Пусть смеется. Или человек плачет. Пусть плачет. На языках молится. Так не смущайте. Господь говорит, не смущайтесь ни от чего. Аминь. Ну, я иногда люди смотрю, там нажрутся в троллейбусе, и за острова настрежень, вообще не смущается, понимаете. Вот, а мы смущаемся, чуть-чуть, что не так. Я тебе хочу сказать, ты не от того, я понимаю, все увидели, что у тебя ширинка расстегнута и рубашка торчит. Можно засмущаться, но как бы, но от того, что ты, радуешься, веселишься от Слова Божьего, вообще не стоит смущаться. Также не стоит смущаться от того, что все ржут, а тебе не смешно. Потому что от этого тоже смущается. Потому что, а что они, а что они? Я после армии 2 года не смеялся. И даже не улыбался. Потому что у нас бывает такая жизнь, вроде ты и в армии не был, но настолько уже привык вот, не веселиться. Итак, у фараона пошло все не так, у Иуды пошло все не так, после того, как Слово Божье пришло. После того, как Слово Божье пришло. А к другим людям, когда Слово Божье приходит, с этого момента у них все прет. К ним приходит Слово. Библия говорит, послал Слово и исцелил их, и избавил их от могил их. Понимаете, когда Бог хотел кого-то благословить, хотел кого-то помазать, хотел кого-то исцелить, хотел кого-то сделать богатым финансово, Он посылал Слово. И это Слово, оно производило эффект. Помните, богатый юноша пришел к Иисусу. Вообще он такой хороший был. Он прибежал к Иисусу. Я представляю себе эту картину. Там написано, что он прибежал, упал в ноги. И говорит, Господи! Знаете, есть такая притча, бежит стадо ежиков по лесу. И так бежу, нельзя сказать, что земля трясется, но почти трясется. И вожак, стой! И все ежики друг об друга, значит, это остановились. И вожак поворачивается. Много ли мы пыли подняли? И стадо ежиков. Много! Такой, так чем же мы не кони? Вы понимаете? То есть, на самом деле, этот юноша, он также прибежал. Он прибежал, упал в ноги. Господи, что мне не достает, чтобы в Царство Божье войти? Иисус улыбнулся, написано. Вы знаете, улыбнулся, это потому что иногда действительно это смешно. Потому что он знал, чем сейчас закончится. Знаете, вот этот стремительный бег, вот эта святость на лице, вот эта вот, знаете, уверенность в своей праведности, вот это вот просто все, нашел того, кто меня поймет. И вдруг Иисус говорит, так это, заповеди надо соблюдать. Он говорит, все, и он думал, сейчас Господь скажет, а так все, иди в рай, готово все, садись рядом со мной. И Господь говорит, все, мне кажется, что-то еще осталось. Он говорит, что? А ты, говорит, продай имение, раздай бедным и иди за мной. И вот смотрите, это же ужасные новости, согласитесь. Вот этого он вообще не ожидал. И он развернулся, написано, и медленно пошел назад. Что-то бормоча под нос. И все так проводили, думали, 13-й апостол прибежал. Но он так пошел назад. Потому что на самом деле это ожесточало его сердце. Вот когда о деньгах говоришь, сразу сердце ожесточается. Я помню, у меня так ожесточилось один раз. Я рассказывал, мы с Бадри были. А есть такие проповедники, я вам скажу, они так к пожертвованию призывают, что я только уже вижу, он вышел, у меня уже сердце ожесточается. Я помню, один рассказывал, вы знаете, я проповедовал в одной стране, в Индии, и меня проклинали колдуны. Я такой, мы сидим, слушаем, а я чувствую, жареным пахнет уже. Он говорит, и у меня почему-то ноги перестали слушаться, я под брюки доски привязал, потом брюки одеваю, меня вот так вот ставили за кафедрой. Ну, вот я уже не завидую ему, понимаете, жду, ну, понятно. И потом, говорит, я так проповедовал. И потом, говорит, я вернулся в Америку, сделал рентген, а у меня вот просто тут такая беленькая косточка, все остальные нормальные, серенькие. А врач говорит, да нет, милый мой, это наоборот. У тебя только вот тут маленькая целая косточка, все остальные больные. У тебя вообще какой-то рак костей, у тебя все кости мягкие. Его приковали к креслу. Он говорит, ну я в кресле сижу, ходить нельзя, суставы развалятся. Вот, и потому что они мягкие. И думаю, классно, что я хоть богатый. У меня 40 домов в аренду сдаю. Ну это очень богатый человек. И у меня хотя бы пенсии не надо думать. И потом подумал, это что получается? Тебе на Бога не надо уповать в плане финансов. Я взял все, продал все дома и все раздал. И говорю, вот теперь, Господь, я инвалид плюс нищий. И точно у меня никого, кроме тебя, нет. И Бог его тут же исцелил. А говорит, а знаете, сколько у меня сейчас домов? У меня 100 домов. Я такой слушаю. И он такой, и он все эти истории рассказывает. А я накопил на Макдональдс. И я чувствую, не жрать нам бигмаков. Вот. А потом Бадри накопил жене на шубу, рядом стоит, тоже переживает. У него еще хуже дела, вы понимаете? И мое сердце такое, такое ожесточается уже. Я уже ненавижу этого проповедника. Я не знаю, как Бадри, но я чувствую... Вы знаете, и вот после этого у тебя может что-то пойти не так. И я решил, ладно, и я отдал. Ну, мы с Тонечкой без Макдональдса оказались. А тогда вообще для нас Макдональдс, там в очередь в Макдональдс была, 90-е годы. В Ярославле не было никакого Макдональдса. И вы знаете, мы без Макдональдса оказались. Но сегодня, да прошло немного времени, я уже был в Макдональдсе. Я уже не хожу в этот Макдональдс даже, понимаете? Уже Макдональдс. Вот. Я уже даже не знаю, куда пойти, чтобы было разнообразно. Ну, вот. Бог дает изобилие. И вы знаете, и вдруг начинается история, когда все пошло так. Если бы фараон... Ну, сразу послушался. Возможно, его государство было бы богатым, было бы изобилующим. Хотя ему казалось, рушится экономика, на которой она стоит на рабах, она стоит только на евреях, эта экономика. Ему казалось, а он потерял страну, он потерял войско, он потерял золото страны. И на сегодня, когда ты найдешь эти рисунки в Египте, где все профилем почему-то, история с израильским народом полностью стерта, потому что египтяне поражения не записывают. Она полностью стерта, потому что это, с этого момента Египет никогда уже не поднимался в великую державу. Он всегда где-то был, но никогда не поднимался. И я думаю, уже ничего не построил грандиозного, потому что это была другая. А сегодня Египет – это одна из самых бедных стран и пустыня. Вот, как-то так. Все пошло не так. И я думаю, что все начинает в твоей жизни, когда ты покоряешься Слову Божьему. Когда ты говоришь, о, Бог, да, это больновато, да, больновато, больновато, больновато. Режь. Вы знаете, когда щеку раздуло вот так уже, что даже шлемом не прикрыть мотоциклетным, ты понимаешь, надо было где-то раньше позаботиться о зубах. Правда или нет? То есть, и поэтому я думаю, когда ты слышишь Слово Бога, сейчас многие люди, они говорят о благодати, учат о благодати. И меня пытаются, ну, туда же, знаете, типа я то же самое говорю. Я не то же самое говорю. Я не верю в такую благодать, которая жмоты. Я не верю в жмотную благодать вообще. Я не верю в благодать, после которой люди в церковь не ходят. Я не верю в благодать, где презирают людей. Я не верю в благодать, понимаете, которая благодать на развод. Я не верю в такую благодать. Я верю в благодать, которая начинает любить жену. Я верю в благодать, которая щедрая. И Павел пишет, что он говорит, смотрите, это сейчас секундочку. Вот я уведомляю вас, братья, он говорит, сейчас я открою там. Ставлю вас известность, братья, 2 Коринфянам 8 стих, 8 глава 1 стих. Можно синодальную Библию поставить, классическую. О Божьей благодати, о Божьей доброте, смело можешь переводить, данной церквам Македонии. То есть, это, знаете, он не говорит, эти ребята из Македонии классные пацаны и девчонки. Он говорит, это благодать, это дух, который дан им. И что это не сами они такие. Послушайте, это очень важно. Им выпало суровое испытание, но велика их радость перевешивает беду. Условия крайней нищеты неистощимы их богатством щедрости. Неистощимо их богатство и щедрости в условиях крайней нищеты. То есть крайняя нищета – это никогда тебе не на что в Макдик сходить. Крайняя нищета – это намного больше. И дальше говорит, могу сказать, что добрую волю они проявляют сколько могут и даже сверх того. Они настойчиво просили нас принять их дар. Участие в служении святому народу. Они не говорили, а на что вы деньги потратите моим? Такой, знаете, иудин взгляд. Это ж можно было раздать, продать. Вообще, честно, у меня нет жадных друзей. Если у меня появился друг, и он жмот, все, больше он мне не друг. Господь, не обижайся. Ну и вот, правда. И то же самое с Богом. То же самое с Богом. Библия говорит, доброхотно дающего любит Бог. То же самое. И знаете, когда я переставал давать? Ну, так вот, как раньше подавал. И когда мое сердце ожесточалось. Вот, знаете, раз чуть-чуть там что-то, там обиды, я не хочу нести. А бывает, поговорят со мной там по-доброму. И так, знаете, щедрость нападает на меня. Ну, вот, но, знаете, но это, ну, нельзя, ну, нельзя так только жить. Правда ведь? И он говорит, они настойчиво упрашивали нас принять их дар. То есть Павел отказывался. Он говорит, нет, мы не возьмем, у вас у самих ничего нет. Ребята, идите со своими деньгами домой. Идите к женам. Они вместе с женами. Забираем и просим, умоляем тебя, возьми. Он говорит, нечего у вас тут брать-то. Нет, не возьму. Нет, возьми, упрашивали. Упросили. И дальше написано, их дар участия в служении святому народу. Вот это прикольно. Святой народ. Это они, получается, в Иерусалим туда, в церковь решили отдать. Или каким-то служителям. Ой, я помню, только начал служить. Да вообще, просто лидер домашней группы. У меня на мне штаны верой держались вообще. Я помню, в церковь захожу, и какая-то женщина как-то схватила меня за штаны. А главное, вовремя. Потому что, ну, совет церковный решил благословить меня штанами. И церковные деньги выделили мне, чтобы купить штаны. Она, я не знаю, откуда у нее этот дар слова знания, но она за правильные штаны схватилась. Она схватила меня за штаны и давай их дергать. На церковные деньги купил эти штаны. Она коммунисткой была. Коммунистический хлеб жрете. И я понимал, что это просто бесы. Какие-то бесы. А с бесами нельзя стать богатым. Вообще нельзя стать. Но я держал их руками, конечно, удержал. Это были единственные штаны. Ну, конечно, я начал служить. У нас не было много, но они решили выделить. И он говорит, а если вы, говорит, святому народу жертвуете, что-то делаете, это больше того, на что мы надеялись. Прикольно. То есть они приезжают в церковь. У них есть надежда, что о них позаботятся. И они так посмотрели на македонскую церковь. Да, хлеба с маслом не будет, но что-нибудь будет. Они так особо не надеялись. Иногда я еду, кстати, в какую-нибудь церковь служить. Я вообще понимаю, там ребятам самим помощь нужна. Ну, вот. И вдруг такое благословение. Я думаю, как вы вообще это можете так? А там вообще никакой, ну, я уже понял, на внешнее нельзя смотреть, потому что непонятно, насколько это благодать. Поэтому мы просили дальше, это больше того, на что мы надеялись, они самих себя отдали. Когда они давали деньги, знаете, что они отдали, оказывается? Они самих себя отдали. Во-первых, Господу. То есть в духе произошло что-то невероятное. То есть им казалось, они дали деньги. А Павел, как пророк, говорит, нет, ребята, вы не деньги дали, вы себя отдали. Потому что я думаю, что-то есть такое крутое иногда в даянии, что меняет жизнь. Полностью меняет жизнь. Полностью меняет жизнь. Вдруг Бог берет твои деньги и говорит, что? И говорит, как будто всему духовному миру. Отныне этот человек ни в чем не будет нуждаться. Это, знаете, как с Соломоном. Проси, чего тебе дать? Это значит, он так попал в сердце Бога, что Бог сам является. Ведь согласитесь, мы с вами просим у Бога верой. Мы приходим, написано, все, что попросите, я сделаю для вас. Тот, кто сына не пощадил, как вместе с ним не дарует нам всего? Я знаю, что он мне дарует. А вдруг приходит к тебе папа, физически является к тебе и говорит, проси, что тебе дать? Тут вообще вера не нужна, согласись. Тут уже конкретно. И Соломон говорит, я вообще молодой, не очень разумный, и у меня мудрости не хватает этим народом управлять, дай мне мудрость. И вы знаете, к чему это все вышло. К такой мудрости, к таким богатствам. Бюджет Соломона в долларах 30-х годов был 200 триллионов долларов. Нет такого государства сегодня с таким бюджетом. 200 триллионов долларов. Это 30-ми годами у одного человека было, у Соломона. Он говорит, не будет больше таких богатых людей. И знаете, и вот тебе и что-то пошло так. Что-то пошло супер-супер так. И вот эти надписи, почему все не так? Ты себя в зеркало видел? Почему там должно все так быть? Даже странно, если так будет. Если ты хамишь, бьешь морду парням, которые хотят на тебя жениться, конечно, они не будут. Они... Это если до брака ты им морду набил, то после брака, ну, там вообще все будет не так. Так же и парни есть такие, у них все не так. Потому что слово, оно должно прийти, и оно, слово, сокрушает тебя. Оно приходит, но оно не сокрушает. Оно не сокрушает хорошее в тебе. Оно сокрушает грубое, оно сокрушает черствое, оно сокрушает жадное, оно сокрушает похотливое, оно сокрушает жлобское, оно сокрушает все непочтительное, оно сокрушает то и только для того, чтобы все пошло у тебя именно так, как Бог хочет. Именно так, как хочет Бог. Чтобы все в твоей жизни наладилось. Понимаете? Поэтому Павел говорит, не ожесточи сердце, когда его слово услышишь. Послушай, если это настоящая благодать, а не теория, то ты никогда не оставишь собрание церкви. Знаешь почему? Потому что ты не приходишь туда ради проповеди. Проповедь может быть хорошей, может быть не очень, может быть старой, может быть не по твоей теологии, может быть неблагодатной, может быть законнической, может быть не проповедь. После этой проповеди жить не хочется. Но вешаться не буду, подожду хорошую проповедь. Ну, значит, проповедь может быть разная. Но я не прихожу из-за проповеди. Я не прихожу из-за того, что группа прославления в духе она или не в духе. Попадают они в ноты или нет. Я сам в них не попадаю. Я вообще про них не хочу знать, про эти ноты, ничего. Я вижу, что это хаотическое распределение на строчках различных кружочков. Но это ни о чем мне не говорит. Но я хочу славить Бога, я прихожу славить Бога, и я прихожу, потому что народ Божий. Аминь. Потому что можно... Можно увидеть вас. Понимаешь? Потому что дети наши тут бегают. Потому что здесь друзья. Потому что Дух Божий здесь. А Дух Божий, я его видел в таких собраниях, в которых мне не высадить. Не высадить ни за что. Я был в одной церкви, мне один друг написал, вернее его жена: «Пастор Сережа, поговорите с моим мужем. Он не ходит, он приходит в церковь и не сидит на служениях. Он ходит вокруг, на языках молится». Я говорю: «Конечно, я поговорю. Ну что тут? Тут немножко мудрости. Ходи, конечно». Я пришел, а там выходит полчаса, один проповедует или 20 минут. Потом встал хор, спел, сел хор. Вышел второй, 20 минут, хор встал, хор сел. Третий хор. Короче, на втором, после второго, который я понял, исправлял проповедь прошлого воскресенья другого пастора, ибо тот был неточен. Я уже не мог, я чувствую омертвение тканей. Я начал переживать. Я думаю, не могу сидеть. И я сказал этой женщине: я сейчас приду на это. И пошел из церкви, вокруг церкви ходил, молился на языках. И встретил там моего приятеля, посмотрели друг на друга. Он так: ну как? Я говорю: ты знаешь что? Ты ходи вот так вот вокруг церкви и на языках молись. Потому что он уже в эту культуру, вот в эту вот культуру 60-х не впишется. Она не предусматривает молодежь там. Понимаете? А он не может петь песни, вот эти песни, знаете, 50-х, и слушать проповедь, как Ленин с броневика. Он хочет... Он уже другое поколение. И до многих это не доходит. Но я думаю, что можно же найти собрание. Аминь. Где вы все равно будете вместе. Спасибо тебе, Иисус. Отец, во имя Иисуса, мы сегодня стяжаем больше силы, чем раньше.